Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. И также наши передачи вы можете прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же можно найти адрес электронной почты, по которой вы можете отправлять свои вопросы, предложения по поводу наших передач. В прошлый раз мы с вами говорили о подростках, и в продолжение этой темы появился запрос поговорить о том, как могут и как должны выстраиваться отношения между мальчиками и девочками. То есть эта проблема иногда встает, наверное, перед каждым родителем, в каждом возрасте есть свои какие-то особенности. И поэтому сегодня мы с вами об этом постараемся подумать, поразмышлять. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И первый вопрос, который хотела бы вам задать, скажите, пожалуйста, вообще насколько важно обратить внимание на взаимоотношения между мальчиками и девочками?
Ну, я начну издалека. Человеку в его жизни преподнесены определенные сокровища Богом и дана свобода ими распорядиться. И наша способность распорядиться ими, свобода наша, она сопряжена с личностным бытием нашим. А эти сокровища, они принадлежат области нашей природы. То есть личность и природа – это две такие важнейшие богословские категории. И вот личность, она должна обладать природой, она должна господствовать над ней. И вот одной из сторон нашей природы, кроме, например, нашей национальной принадлежности, нашего возраста, ну, прочих разных каких-то наших моментов, является пол. И пол человека – это очень важная сторона его бытия. И, конечно же, умение правильно распорядиться этим сокровищем является важнейшим в нашей жизни. И воспитание человека в плане его пола, в плане становления его тех или иных совершенств, связанных с полом, конечно же, оно должно осуществляться. Непременно должно осуществляться родителям. И, наверное, в более старшем возрасте человек должен сам пытаться себя взрастить в духе именно силы своего пола. Потому что человек благодаря полу обладает каким-то особым очарованием перед другими людьми, потому что он сразу же становится как бы гармоничен, гармоничен своему предназначению в мире. И если же он не взращен в духе своего пола, то он тогда оказывается словно поблекшим, словно несколько угасший. Мы видим свет его личности, который, конечно же, если он употребляет все, что ему даровано, будет сиять. То есть это очень важный вопрос для наших родителей, для педагогов, для самого человека, когда он может этим заняться.
Ну вот смотрите, ведь получается, что вот как-то этим вопросом может быть. Родители чаще начинают как-то задумываться, ну, например, в подростковом возрасте, в юношеском возрасте, когда там уже ярко так наблюдаются какие-то отношения между там подростками, мальчиками, девочками. А все ж таки, наверное, первые эти отношения такие складываются гораздо раньше. Кто-то, может быть, из родителей, слушателей, кто нас слушает сейчас, может вспомнить, что ребенок, например, в детском садике мог сказать: вот я влюбился там, например, в Машу, или я на ней женюсь, к примеру. И вот следующий вопрос, который хотелось бы разобрать. А как складываются отношения между мальчиками и девочками в первом детстве? Есть ли какие-то особенности?
Конечно, отношение к противоположному полу начинается, ну, можно сказать, с момента первого вообще вздоха, наверное, человека, потому что его природа начинает как-то уже о себе заявлять. Равно как и таланты, например, человека начинают раскрываться и так далее. И мы можем сказать, что дошкольное детство, первое детство, как о нем выражается протоиерей Василий Зиньковский, оно, конечно, насыщено определенным предчувствием и инаковости другого пола. И это хорошо. Дело в том, что ребенок, он, можно сказать, имеет такое библейское восприятие жизни. Он глубоко соприкасается с реалиями окружающего жизни. И для него какая-то девочка, она не просто девочка, она прямо событие его жизни. Она его как бы, ну, если это мальчик, естественно, вот, и наоборот. Она прямо привлекает его внимание, приковывает все его интересы, взгляды и так далее. Но хоть на какое-то время. Конечно, мы не можем сказать, что это такая любовь. Вот, она может иметь дружеский характер. Но для него это какое-то, так сказать, потрясение жизни. Вот пришла, например, в группу девочка. Или пришел в группу мальчик. Все противоположного пола ребята, да и того пола, начинают дружески всматриваться, а противоположного пола и вовсе чувствуют вот эту какую-то некую тайну. Еще с какой-то стороны для них раскрывается вот эта женская природа или мужская природа, и они это начинают постигать. Поэтому вот такое очень серьезное отношение к главному явлению земного мира, к человеку, оно присуще детям вот этого возраста. Они не могут вот так просто пройти, им надо рассмотреть, расспросить, примириться, даже в чем-то подражать, уподобиться этому человеку, тогда они, ну, в общем-то, уже распознали, что это за человек. Но просто так, наверное, они не могут пройти мимо. И таким образом ребенок, он предчувствует, что в другом представителе другого пола для него сосредоточен какой-то интерес. Он его не знает, что за интерес это. Но он чувствует вот это некое обаяние, которое исходит от другого человека. Часто взрослые начинают как бы детям приписывать нецеломудренные как бы формы поведения. Может быть, отчасти это справедливо тогда, когда дети как пытаются перенять примеры взрослых лиц, тех или иных старших товарищей, братьев, сестер или взрослых даже. Но вообще-то детям не присуще такое вот нецеломудренное отношение к другому человеку. Вот, они скорее просто тянутся к другому лицу. Им хочется посмотреть, им хочется побыть рядом, им хочется поговорить. Уже это приносит им огромное удовольствие. Вот, уже это насыщает их душу вот таким вот трепетным впечатлением, которое они все время переживают.
Ну, то есть именно просто вот необычность, да, вот как-то вот что-то вот другое, кто-то другой, не такой, как я или как?
Это необычность, не просто необычность, это такая мистическая необычность. Это совсем другой человек. Вот, например, часто взрослый человек, он, ну, как бы, например, в официальных отношениях, в деловых отношениях, он уже даже и не различает, кто к нему подошел, мужчина или женщина, работник подошел. Вот ему надо поручить какое-то задание или спросить ответ. Он может, невзирая на принадлежность этого человека к тому или иному полу, и как-то его укорить, и поругать, и наказать, и так далее. Но не так ребенок. Вот я как бы обращаю внимание, что он чувствует, что этот человек для него словно является источником какой-то другой жизни, которая ему предстоит когда-то. Он должен быть рядом вот с подобным человеком. Что-то его притягивает. Это, конечно же, притяжение природы, над которой, обращаем внимание, каждый человек в своей жизни должен обрести власть. Он должен правильно распорядиться этим даром. Он не должен идти на поводу вот у этого тяготения. Но он должен его испытать, прожить.
А для чего это надо? То есть вот для чего нужно, чтобы ребенок прожил, испытал вот что-то такое вот именно в таком возрасте? Зачем?
Ну, затем, что впоследствии мы думаем, что он образует семью. И Господь благословил быть человеку в соборе семейном. И нехорошо человеку быть одному. Быть одному ему нехорошо и невозможно. К каждый человек обретает брачное состояние души. Брачное состояние души обретают супруги в своем семейном жительстве. Брачное состояние души обретает и монах, сочетаясь с личностью божественной. Поэтому, в общем-то, человеку просто соборный образ бытия необходим. А в данном случае он еще оттенен тем, что этот человек еще какой-то другой. Именно этим он и оказывается дружественным нам. Это человек, который несет в себе тайну, которая мне не принадлежит. Но я к ней тянусь.
Вот смотрите, получается, семью-то он создаст потом когда-то. Вот сейчас-то смысл какой? Вот то есть вот чему наш ребенок в этих отношениях должен научиться, какие плоды он должен получить, чтобы это ему потом в семейной жизни-то помогло? Или не в семье, например, в монашеской?
Ну, мы понимаем с вами, что процесс воспитания – это явление бесконечного в конечном. То есть какие-то фундаментальные вопросы бытия, какие-то реалии высшие, духовные впечатления, они приходят в каких-то конкретных обстоятельствах, в каком-то времени, в каких-то эпизодах общения и так далее. И то, что приходит в этом возрасте, наверное, это тоже не просто так. Это, видимо, какое-то устроение Божие о человеке, что все-таки ребенок живет жизнью, эта жизнь, она не пуста, она должна быть не лишена подобных каких-то соприкосновений. Ведь ребенок в этом возрасте является синкретичным существом, то есть в нем все, так сказать, открыто слышанию разных каких-то впечатлений. Все слитно, все цельно. И если есть в мире такое явление, как пол, которое устроил Господь, то, конечно же, он это слышит. Как он может пройти мимо этого факта? Он его слышит независимо от того, как одеваются, как выглядят мужчины и женщины. Он его воспринимает совершенно как каким-то внутренним, так сказать, впечатлением. Поэтому это необходимо. Чему он должен научиться? Он должен научиться тому, что в мире есть лица противоположного пола, которым проблема его отношений должна решаться все последующее время. Вот это вот впечатление он воспринимает как некую новую задачу своей жизни. И эта как бы задача, она просуществует у кого-то на протяжении достаточно долгого времени. Кто-то будет искать свою половину, и не только отрочество, и не только юность, и не только молодость даже, а и дольше может быть. И на протяжении этого времени вот этот первый посыл, так сказать, что я ощущал, что это другие какие-то существа, так сказать, противоположный пол, он будет соприсутствовать вот в этом отношении.
К чему мы должны прийти? Может, важно просто понять, как вот эти отношения могли бы выстраиваться, потому что нас очень часто родители же пугают, ну, какие-то такие вот, когда ребенок что-то говорит о противоположном поле, и мы же по-разному вот ребенку отвечаем, то есть по-разному реагируем. Что ребенок должен увидеть? То есть, ну, заметили мы, да, вот есть там вот мальчик или там девочка, какое-то трепетное отношение к нему есть. Дальше что? И как сделать так, чтобы это было именно трепетное отношение? То есть уважительно, не такое, не какое-то, не знаю, пошлое, там еще какое-то, с которым тоже сейчас приходится сталкиваться, а именно вот целомудренное, чистое, детское.
Ну, в первом детстве оно все равно такое и будет. Если оно не повредилось как бы каким-то воздействием взрослых, тех или иных, то оно такое и будет отношение. Вот такое трепетное. Но а сама трепетность, сама таинственность, мистицизм как бы этих отношений, они уже в себе несут огромное впечатление. Огромное впечатление для человека. И а как они могут выстраиваться? Они могут выстраиваться, конечно же, в сторону того, что ребенок пытается как-то, конечно, деятельно взаимодействовать с другим человеком, с другим полом. Он вместе рисует, играет, видит немощи, а видит какие-то достоинства другого человека, начинает понимать, начинает свыкаться как-то с этим, начинает понимать, что он может принести другому человеку. Вот в играх, например, те же самых, что он, например, должен защищать, что он должен подсказать, что он должен на себя взять ответственность и так далее.
Если... Это вы имеете по отношению к мальчику, да?
Да, мальчик, да. Вот по отношению к девочке. Девочка должна понять, что она должна где-то быть способной утешить, вот, поддержать мальчика, вот, каким-то образом принимать от него какие-то его щедрые дары и поступки, быть внимательной к его словам и так далее. Все это как бы такие вот вещи, которых тысячи, множество великих моментов этих, все они должны потихонечку восприниматься вот обоими полами, мальчиками, девочками, и они как бы начинают в этом постигать. А главное, что растет в душе все-таки ребенка, это некая мечта. Мечта о том, что вот да, теперь такие вот прекрасные создания, вот, девочки или мальчик, будут теперь уже все, теперь они будут когда-то рядом со мной окончательным образом. Будет семья, рисуется какая-то мечта, что все будет мирно, все будет хорошо, радостно, мы будем друг друга понимать, не будем разлучаться. Вот такой вот рисуется мечтательный идеал в душе ребенка, и он тоже очень важен, постепенно слагается. Мечта, своего рода даже сказка, она представляет собой прообраз того понятия о супружестве, которое носит себе уже юноша. Откуда это все взялось-то? У него-то, у юноши или у девицы. Оно все взялось именно с этих вот первых опытов.
То есть получается, когда у нас ребенок дошкольник, и если какие-то такие отношения появляются у нашего ребенка, мы должны прежде всего думать о том, что мы должны как бы вот помочь ребенку видеть качества, которые ему понадобятся потом в супружеской жизни когда-то, да?
Ну, помочь этому, наверное, если это возможно, то надобно. Наверное, надо просто попытаться сложить какую-то культурную среду общения наших детей, чтобы они друг друга не обидели, чтобы они не разбаловались, чтобы они не нарушили справедливости какой-то по отношению друг к другу. Вот таким, чтобы не возникло дискриминации между ними, насмешек, а ты девчонка, а вы парни, да, или мальчишки. Ну и какие-нибудь дальше идут характеристики, такие-сяки. Вот поэтому надо, наверное, вот по поводу вот этой культурной среды родителям позаботиться, а дальше все оно своим чередом и сложится в их взаимоотношениях.
Ну иногда бывает ведь так, что это и проходит уже, там, например, к 7-8 годам. То есть оно просто оставляет след какой-то в душе ребенка.
У ребенка даже в этот период его отношение к другому полу служит предметом его даже молитв к Богу, его обращений к Богу. Разве ж это немаловажный вопрос? Это очень важный вопрос, видимо, в его жизни, раз так. Ну, конечно, он и о велосипеде может просить Бога и так далее, но и о родителях, об благополучных их взаимоотношениях между ними и так далее. Но вот этот вопрос тоже имеет свое отражение в его молитвах. Mm-hmm. Поэтому я считаю, что, конечно же, это для ребенка важный момент его жизни.
Ну, а если вернуться опять к родителям? Вот часто ведь родители именно, они как-то пугаются, например, или находятся в состоянии растерянности от каких-то высказываний ребенка. Вот я уже вначале говорила, например, я на ней женюсь. Ну, к примеру, там я, или там я влюбился в Машу, там, или там еще что-то такое, или там мне вот понравился Петя, ну, к примеру. И родители часто это пугают, не знают, как правильно сказать, и разные реакции бывают. Кто-то посмеялся, кто-то сказал, что ты еще маленький, глупый, рано тебе и так далее. Как правильно реагировать для того, чтобы, вот, чтобы это служило именно тому, чтобы правильно ребенок воспринимал семейные ценности, вот, культуру семьи, которую он потом когда-то будет создавать свою. И, ну, чтобы это не было, ну, неким надругательством, что ли, над ребенком. Чаще всего именно такие отношения между детьми, они все-таки чистые, целомудренные. То есть, поэтому как правильно реагировать?
Ну, наверное, прежде всего родитель должен про себя порадоваться, что вообще его ребенок интересуется, правильно воспринимает такое явление в мире, как противоположный пол. Да?
Ну, часто родители огорчаются, да. Мне кажется.
Нет, он должен про себя порадоваться. Вот, во-первых. Во-вторых, он не должен пугаться и выражать этот страх, что все уже закончилось золотое детство, родители, вот они уже ушли на второй план, и на первый план вот уже начал думать о том, о ком-то. Вот. То есть это неправильный будет ход мыслей. Это нормальное явление в жизни нашего ребенка. Но, конечно же, родитель должен также понимать, что ребенок как бы в этом большей частью грезит. Это не является его реальным планом на все времена. И, наверное, каждый из нас, вот так припоминая, вспомнит, что он о ком-то, так сказать, размышлял, мечтал, прилеплялся как бы к какому-то образу в детстве, но по взрослении этот образ все-таки померк, куда-то отошел. Поэтому все-таки нужно понимать, что это необходимость души ребенка, и, скорее всего, это, наверное, в действительности будет не совсем так. Не тот, кто увиден и отмечен, и люб сейчас, он окажется рядом с ребенком. Но ребенку нужно, ввиду его такой мотивированности, как героическим поступкам разнообразным, нужно его и побудить к правильному поведению. То есть пускай он учится правильно себя вести по отношению. То есть он уже может, например, там, скажем, подавать руку, открывать дверь, там, приглашать, пропускать вперед в некоторых обстоятельствах, если про мальчика мы говорим, да, про девочку тоже соответствующим образом себя вести. То есть какие-то моменты правильного отношения, сказать, ну вот ты хочешь там жениться или выходить замуж, давай, например, там учись шить, например, девочке сказать, мальчику еще что-нибудь, строй, дом нужно будет строить, давай, молотком учись работать, пилой и так далее. То есть это может стать предметом некоторых трудов душевных для ребенка, его такое, такие намерения. Mm-hmm. Вот и все. То есть он будет потихонечку опытно проживать вот эту вот сторону жизни.
Ну а вообще вот каким негативным последствиям могут привести, например, когда родители высмеивают или наоборот, например, просто, ну, не обратили внимания, и все. Ну, сказал, мало ли, что он там говорит. Или, наоборот, отчитали, отругали, что-то там, я не знаю, как блудные там где-то там. Ну, и всякие разные бывают ситуации. То есть поэтому вплоть даже до каких-то, может быть, для ребенка оскорбительных моментов таких. Вот к чему это может привести, вот именно такое не совсем, может быть, правильное поведение родителей.
Ну, я бы не являюсь как бы тут таким крупным специалистом в этом вопросе, в становлении пола, но мне кажется, что такое поведение родителя, по крайней мере, в душе ребенка рождает некоторый раскол. То есть у него ведь есть в душе как бы некоторое прилежание родителю, некоторые авторитеты ее. Он великий авторитет родителя, который опытен, который близок ему, родственен и так далее. И он, конечно же, к нему как бы припадает. Вот. Если он как бы совершенно такой обыкновенный сын или дочь, он и должен к нему преподать, к этому авторитету. Ну а с другой стороны, в душе ребенка вот, вот это мистическое переживание, про которое мы говорили, по отношению к другому полу, оно тоже существует. Оно тоже входит в свои права, и как бы его никуда не прогнать. Оно все время возвращается. И если как вот этот конфликт существовать будет в душе ребенка, то в какое-то время, например, когда душа находится в некотором разладе с собой, когда ребенок разочаровался в чем-то, приуныл, может какая-то сторона начать побеждать, в частности, например, вот этого, вот этой родительской насмешки. Это будет, конечно же, для его взаимоотношений к противоположному полу, может быть, обернется каким-то, ну, драматическим таким итогом. То есть, например, он резко порвет там какую-то такую трепетную дружбу с каким-нибудь, ну там, с какой-нибудь девочкой, с каким-нибудь мальчиком, девочкой порвет. И потом об этом запомнит, потом будет с этим жить. Ну, по крайней мере, вот такие итоги могут быть. Но, наверное, эти итоги могут быть и более плачевными, если это постоянно, если как бы, то ребенок опять-таки может разочароваться и в том, и в другом, и вообще начать жить какой-то изуродованной жизнью. Я имею в виду, и в родителей разочароваться когда-то может, и вообще в женщинах и мужчинах разочароваться. И будет жить как, ну, в своем роде бесполое существо. И не с расцветшим полом, а наоборот, с таким свернувшимся.
Вообще, вот какие ошибки совершают взрослые вот в вопросах воспитания мальчиков и девочек? Они есть, и мы часто их просто, ну, как бы вот не обращаем на них внимания, нам кажется, что вроде мы как бы правильно, а на самом деле это потом приводит к проблемам у нашего ребенка. Вот в чем эти ошибки могут заключаться?
Ну, вы так обобщенно задали вопрос. Ну, например, часто, например, вот у отцов можно встретить такое отношение, например, к мальчикам, такое несколько соревновательное. Не как отец, а как скорее какой-то соперник выступает. Если ребенок начинает в чем-то показывать некоторые успехи, начинают его некоторым образом так стукать по лбу, так скажем, условно, да? То есть говорит, да ты куда полез, да кем ты себя возомнил, да ты кто такой есть, ну и дальше можно додумать, что будет сказано. Вот, и такое соревновательное отношение с ребенком, оно может на протяжении долгого времени быть, не только вот в этом детстве. Ну, например, ребенок начал играть в шахматы хорошо, и даже в таком возрасте он может начать переигрывать даже уже взрослого человека. И вот это может возбудить во взрослом некоторую такую вот ревность, зависть. То есть это проявление в родителе неразвитости такой добродетели, как великодушие. Родитель, он великодушен, он дарит. У него много в душе всего, и он это дарит. Вот его нормальное состояние. А ребенок тоже дарит, но дарит то, что может. Что есть, то есть. Вот. Поэтому такое отношение является негожим.
А вот взаимоотношения между мужем и женой, они могут повлиять на, ну, неправильное формирование отношений нашего ребенка к противоположному полу?
Конечно, могут. Например, мы даже можем наблюдать, что, например, отец относится к матери, и ребенок через какое-то время также начинает относиться к матери. Если он к матери так относится, то к девочкам-то он как будет относиться? Он будет относиться приблизительно похоже на этот идеал. Поэтому, например, может называть мать по имени, ну скажем, там и так далее. То есть мы, например, можем увидеть, что такого рода бунт, так сказать, детский, он существовал не только сейчас, существовал и в прежние времена. Например, фильмы старого времени берет, например, в дворянской среде ребенок вот так оригинальничает, называет маму, называет по имени, скажем, вот, и так далее. То есть это все показатели, возможно, произошедшие от родителя, скажем. Отношения, например, отчужденные, тоже могут в ребенке поманить его в сторону. Например, другой пол вообще не представляет никакого интереса. Например, живет человек так. Другой пол, это он не представляет никакого интереса. И ребенок тоже такой берет себе идеал, такого несколько бесчувственного, такого грубоватого, неотесанного и равнодушного к судьбе девушки, если это юноша, или юноши, если это девушка. Вот. Поэтому такой человек, ну это даже сейчас, по-моему, модно так вот себя вести, никого не замечать, наушники в уши. И такой как бы взрослый идеал может достичь детской души и ее в некотором степени взволновать и сбить с должного направления. Но задача нерешенная в определенный период, она будет решаться впоследствии, но с большими трудами. И в данном случае ребенок открывает бытие другого пола. Это очень важный момент. Это такие первые впечатления, они чрезвычайно важны. Другие примеры, может быть, вы сами подскажете еще какой-то, мы его обсудим. Пример, как родители влияют на детей неверным образом.
Ну, что-то в памяти всплывает, и часто бывает ведь так, что у нас... Ну, вы об этом немножко вскользь говорили, что у взрослых ведь уже более богатый опыт в взаимоотношениях между полами. И получается, они, ну, в силу воспитания, в силу своего опыта, своей жизни, у них имеется, ну, разноплановый, вообще абсолютно настолько диаметрально противоположное может быть вот впечатление и отношение к противоположному полу. И ведь мне кажется, что часто бывает так, что ребенок-то ведь он, когда говорит, например, о том, что-то он влюбился, да, там, к примеру, или хочет жениться. Ну, не знаю, мне почему-то кажется, что чаще всего дети здесь видят, просто хочется быть рядом с этим человеком.
Ну, конечно.
И все, да. А взрослые, вот в силу того, что, может быть, разрушение какого-то целомудрия, целостности, ну, своей личности, они часто это все, ну, не знаю, опошляют как-то вот это вот. Угу. Поливают грязью, оскорбляют как-то вот именно такие отношения. И получается потом... Иногда приходится сталкиваться с тем, что вот молодая женщина, мы же с родителями занимаемся, да, вот с беременными женщинами. Ага. Иногда бывает такое, что женщине трудно уже во взрослом возрасте беременность принять только потому, что это вот когда-то было сказано, ну, мать, что-то очень плохо, что-то грязно, это противно и так далее. То есть поэтому мне кажется, что, может быть, это вот тоже как-то не полезно, и как-то родителям нужно очень серьезно относиться к своим словам, что мы говорим и как мы говорим, потому что, мне кажется, иногда бывает такое вот слово, вроде бы мама так мимоходом сказала, а оно настолько глубоко в душе вот дочки запечатлелось, что вот всю жизнь не мешает жить потом.
Ну, даже родитель не только не должен сам каким-то образом омрачить вот это впечатление души ребенка, первое, но он, наверное, должен поставить ограду для других, потому что часто ребенок в каких-то опытах других начинает, в общем-то, подходить к вот такому скверному, что ли, образцу. Да? Например, он там в пионерлагерь съездил там, или в бабушке к деревне куда-нибудь отправился и так далее. Здесь вот, наверное, вот эти вот годы 5-6-7 лет, они должны быть с особенным каким-то вниманием прослежены родителям, что нужно здесь поставить ограду. Вот такая задача, что ли, мы говорили про культурную среду, да? Вот эта вот культурная среда должна быть организована в окружении ребенка.
То есть получается, Ну, мне так кажется, что ведь подчас вот такое какое-то непотребное поведение ребенка дошкольника, оно, к сожалению, приходится иногда с этим сталкиваться.
Угу.
То есть оно бывает связано ведь, наверное, с тем, что он может родители дозволять какие-то фильмы смотреть. Ну, к примеру. Или родители сами как-то вот, ну, ведут себя недолжным образом. То есть не сам же он все это выдумал.
Ну, конечно, конечно. Это имеет какой-то источник извне. Поэтому вот этот источник желательно от ребенка удалить. Тем более, подчас ребенок не в силах сопротивляться сильным влиянием извне. Какие-то он может переработать и противостоять им, а какие-то он просто поражается ими, и все.
То есть, получается, наша задача именно следить за тем, то есть, что окружает нашего ребенка, кто окружает, да? То есть...
Конечно, конечно. Если это хороший друг или подружка какая-то из садика, от знакомых и так далее, если отношения здесь вот те самые, про которые мы говорили, то это одно. А если она приносит совершенно другую культуру, так сказать, то здесь это, наверное, предмет наших забот. Мы должны попытаться повоздействовать и на нее, и своим взрослым таким многомощным влиянием добрым попытаться и на нашего подействовать дитя, и на приглашенную особу.
А вот скажите, часто бывает так, что вроде бы ребенок задал простой вопрос, ну, к примеру, да, который его волнует. Ну, к примеру, вот откуда дети берутся? Или там еще что-то? И бывает ведь такое, что, опять же, родитель или стушевался, не знает, что сказать, или пускается в объяснение этой всей биологии, физиологии и так далее. Здесь вот это все, мне кажется, все равно тоже как-то относится, наверное, к нашей теме взаимоотношений между полами. На что нужно обратить внимание родителям, чтобы не возбуждать интерес к тому, к чему он и не должен быть сейчас развиваться, и не оставить ребенка совсем в полном недоумение, непонимание и так далее.
Я бы сказал так, что ребенка в этом вопросе заботит момент мировоззренческий. Его не заботит, в общем-то, сторона физиологически анатомическая, так сказать, вот этого вопроса, медицинская. Его интересует мировоззренческий. Как бы это же чудо не было и стал. Поэтому его интерес, его потребность – это себе сложить какой-то миф. Как это вообще может происходить? Какую-то, так скажем, объяснительную конструкцию. И если родитель пришел ему новым, а мы с вами говорили уже, что родитель должен постоянно жить творческой жизнью, если ему пришло новым какой-то такой ответ, который, с одной стороны, он пока что приоткрывает что-то лишь, а с другой стороны, он вполне чист для ума ребенка, то он может ему сказать, и главное-то, что самое-то интересное, что ребенок этим ответом удовлетворяется. Ему не надо больше ничего рассказывать. Родитель может сказать разные вещи, например, ну, дает Господь, уже это какого-то ребенка удовлетворит. Какой-то ребенок попросит большего, тут можно разное. От любви родителей. Все эти ответы ведь правильные. Что родителю придет, то пускай он скажет. Только нужно помнить, что ребенку нужен миф. Ему нужна какая-то высокая идея. Ему не нужно ничего подобного земного. Ему нужна высокая идея. Это главное.
Наша передача уже подошла к концу. И в завершении хотелось бы обратиться к нашим слушателям, прежде всего родителям, бабушкам, дедушкам, которые дети, может быть, в таком возрасте находятся или подходят к этому возрасту. Если у вас возникли какие-то вопросы, просим вас их задать или по телефону 8-904-98-79-771 или написать по адресу, который указан на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве в нашей рубрике «В кругу семьи». Там на одной страничек можно найти «В кругу семьи» 2004@mail.ru. И в завершении передачи, отец Владислав, что бы вы хотели, может быть, сказать нашим радиослушателям, пожелать?
Ну, я бы хотел пожелать нашим радиослушателям, взрослым, прежде всего, конечно, того, чтобы они возвращались к этому вот глубокому переживанию человека, другого человека, даже независимо от его пола, которое часто имеет ребенок. Мы с вами говорили, что это такое библейское восприятие другого человека.
Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
До встречи через 2 недели.
Thank you.